Глава 17. Сад ангелов. Вероятно, когда мы умрем, только смерть, пожалуй, даст нам ключ и возможность продолжить это неудачное приключение. Ален Фурнье. Воскресенье, 14 мая 2017 года. Когда я открыл глаза, в гостиной торжествовало послеполуденное солнце. Я проспал 13 часов кряду. Проспал беспробудным глубоким сном, напрочь отключившим меня от мрачной действительности. Меня разбудил звонок мобильного телефона. Я оказался нерасторопным и ответить не успел. Прослушал только голосовое сообщение, оставленное мне на номер. Это был мой отец. Он звонил по телефону адвоката, чтобы предупредить, что его отпустили, и он возвращается домой. Я попробовал ему перезвонить, но у меня разрядился телефон. Чемодан мой остался в арендованной машине, а есть ли в доме зарядное устройство, которое подходило бы к моему телефону, я не знал, и искать его не стал. Тогда я позвонил по стационарному телефону в больницу Антиба, но там не нашлось никого, кто мог бы просветить меня о состоянии Максима. Я принял душ и нацепил шмотки, которые нашел в отцовском шкафу. Рубашку от Шарве и вегоневую куртку. Выйдя из ванны, я выпил сразу 3 чашки эспрессо, глядя в окно на море, переливавшееся разными оттенками синевы. Мои старые вещи так и лежали на кухне, где я их оставил вчера. На табурете ровно стояла большая картонная коробка. На стойке из цельной древесины валялись мои школьные сочинения, дневники, микстейпы, а рядом поэтический сборник Цветаевой, который я открыл в очередной раз, чтобы перечитать дивное посвящение. Винке. Мне хочется быть душой бестелесной, чтобы не расставаться с тобой никогда. Любить тебя значит жить. Алексис. Я пролистал книгу сначала мельком, потом более внимательно. Книга «Мой женский брат», вышедшая в издательство «Меркюр де Франс», на поверку оказалась не поэтическим сборником. Это было небольшое сочинение в прозе, снабженное многочисленными пометками, сделанными рукой не то Винки, не то дарителя. Я остановился на одной из подчеркнутых фраз. «Это единственная брешь в безупречной цельности, которую составляют две женщины, любящие друг друга. Невозможное заключается не в том, чтобы сопротивляться искушению перед мужчиной, а в том, чтобы бороться с потребностью иметь ребенка». Эта фраза запала мне в душу. «Безупречная цельность, которую составляют две женщины, любящие друг друга». Я сел в кресло и стал читать дальше. «Две женщины, любящие друг друга». Эти прекрасные строки, написанные в начале 30-х годов, выражали восхищение лесбийской любовью. Это был не манифест, а горестное размышление о том, что у двух женщин-любовниц чисто биологически нет возможности произвести на свет ребенка. Только сейчас я понял то, что ускользнуло от меня с самого начала, и что все меняло. Винка любила женщин. Во всяком случае, Винка любила одну женщину – Алексис. Во Франции это имя главным образом мужское, а в англосаксонских странах – женское. Догадка потрясла меня настолько, что я даже задумался, а не заведет ли она меня в очередной тупик. Тут зазвонил домофон. Решив, что это отец, я нажал на кнопку дистанционного управления, открыл ворота и вышел на террасу его встречать. Но вместо Ришара столкнулся носом к носу с худощавым юношей, с тонкими чертами лица и удивительно ясными глазами. «Я Карентен Мерье, помощник месье Пьянелли», — отрекомендовался он, стянув с головы велошлем и тряхнув огненно-рыжей шевелюрой. Затем он приставил к стене чудной бамбуковый велосипед с кожаным седлом на пружинах. «Мои самые искренние соболезнования», — сказал он, состроив скорбную мину, которую скрывала густая борода, совсем не подходившая его юному лицу. Я пригласил его в дом на чашку кофе. «С удовольствием, если кофе у вас не в капсулах». Юноша прошел вслед за мной на кухню и стал рассматривать стоявший рядом с кофеваркой пакет с арабикой, постукивая пальцами по картонному конверту, который прижимал к груди. «У меня есть для вас информация». Пока я готовил нам кофе, Карентен Мерье присел на один из табуретов и достал пачку документов с какими-то пометками. Поставив перед ним чашку, я заметил торчащий из его сумки свежий номер Нисматен с фотографией прибрежной тропы и подписью по диагонали «Страх над городом».
«Я тут собрал любопытную информацию по финансированию лицея. Для меня это было плевое дело», — похвалился он.
Я сел напротив и, кивнув, попросил его продолжать.
«Вы правы. Финансирование строительных работ в Сент-Экзе напрямую связано со значительным, сколь и неожиданным пожертвованием, которое лицей получил совсем недавно».
«Что значит совсем недавно?»
«В самом начале года».
«Через несколько дней после смерти Франсиса».
«И кто сделал это пожертвование? Родственники Винки Роквелл?»
Мне вдруг пришло в голову, что Аластер Роквелл, дед Винки, так и не смирившись с исчезновением внучки, решил устроить своего рода посмертную вендетту, постмортом.
«А вот и нет»,
— ответил Марье, кладя сахар себе в кофе.
«Кто же тогда?»
Юный хипстер заглянул в свои записи.
«За всем этим стоит американский культурный фонд «Хатчисон и Девиль».
Пока что это мне ни о чем не говорило. Между тем Мерье залпом допил свой кофе.
«Судя по названию, этот фонд содержится на средства двух семейств. Хатчисоны и Девилли сколотили себе состояние в Калифорнии после войны, создав брокерскую фирму, у которой сегодня сотни филиалов по всему американскому континенту».
Сверясь со своими записями, журналист продолжил.
«Фонд выступает в качестве мецената в области искусства и культуры. Он финансирует главным образом школы, университеты и музеи, среднюю школу имени святого Иоанна Крестителя, университет Беркли, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, музей современного искусства в Сан-Франциско, окружной музей искусств в Лос-Анджелесе».
Мэрье закатал рукава своей джинсовой рубахи, так плотно прилегавшей к его телу, что можно было подумать, она его вторая кожа.
«На последнем своем заседании совет директоров фонда голосовал за необычное предложение. Кто-то из членов совета впервые выдвинул идею осуществлять капиталовложения за пределами Соединенных Штатов».
«Дело касалось расширения и реконструкции лицея Сент-Экзюпери».
«Точно. Предложение вызвало оживленные споры. Сам по себе проект представлял определенный интерес, несмотря на то, что в нем содержались совсем уж несусветные вещи. Например, строительство рядом с озером – место гуляния под названием «Сад ангелов».
Стефан упоминал про какой-то огромный розарий, который должен стать местом каких-то сборищ.
Ну да, вот именно. По замыслу разработчика, это должно быть место сборищ, посвященное памяти Винки Роквелл.
С ума сойти. Как фонд мог утвердить такую бредятину?
Большинство членов совета действительно было против, но одно из двух семейств отныне представлено там только одной единственной наследницей. И у некоторых директоров она не вызывала доверия, поскольку они считали ее немного не в себе. Однако ж в соответствии с уставом она располагала большим количеством голосов и к тому же могла заручиться еще несколькими дополнительными, добившись таким образом незначительного большинства.
Я протер глаза. Странная штука. Мне казалось, что я ничего не понимаю, и вместе с тем нахожусь так близко к цели, как никогда прежде. Я встал и пошел за рюкзаком. Надо было кое-что проверить. Я достал школьный альбом 1992-93 учебного года и принялся его листать, в то время как Мэрье подытожил.
«Наследницу, которая верховодит фондом Хатчисон и Девиль, зовут Алексис Шарлотта Девиль. И вы, похоже, с ней знакомы. Она преподавала в Сент-Экзе, когда вы там учились».
«Алексис Девиль. Такая обаятельная преподавательница английской литературы».
Меня точно громом поразило. Я стоял не в силах оторвать глаз от фотографии учительницы, которую мы все когда-то называли мадемуазель Девиль. Даже в школьном альбоме ее имя скрывалось за инициалами А.Ш. «Наконец-то я нашел тебя, Алексис. Убийцу моей матери и Франсиса. Ты пыталась убить и Максима. и ты же косвенно направила Винку на стезю, оказавшуюся для нее роковой.
Она и раньше приезжала на Лазурный берег, правда, ненадолго, а потом обосновалась в этих краях и проводила здесь уже по 6 месяцев в году,
уточнил Мерье.
Она выкупила старую виллу Фицджеральд на мысе Антип. Знаете, где это?
Я выскочил из дому, забыв, что у меня больше нет машины. Хотел было позаимствовать у журналиста велосипед, но тут же, отказавшись от этой мысли, кинулся в подвал и сорвал полиэтиленовый чехол со своего старенького мопеда. Я мигом вскочил в седло и, как в старые добрые времена, когда мне было 15, попробовал завести мой 103-й, крутанув педаль. Но в подвале было холодно и сыро, и мотор барахлил. Я бросился искать коробку с инструментами и вернулся к мопеду. Снял защитный кожух и специальным ключом выкрутил свечу зажигания. Она была черная, вся в грязи. Я протер свечу старой тряпкой, потом поскоблил наждачной бумагой, как проделывал это 100 раз перед тем, как отправиться в коллеж, и вкрутил ее обратно. Ухватки я не забыл. Все эти действия неплохо сохранились у меня в голове в виде воспоминаний о далеких, хотя и не очень, временах, когда жизнь казалась мне полной надежд. Я снова попробовал запустить мопед. Дело пошло чуть лучше, но движок работал только на малых оборотах. Я убрал упор, прыгнул в седло и покатился по откосу. Мотор сперва как будто заглох, а потом в конце концов закашлял. Я вырулил на дорогу, молясь, чтобы он продержался хотя бы несколько километров на полных оборотах.
Ришар. В голове у меня кружили картинки, невыносимые и фантастические. Похлеще любого, даже самого жуткого кошмара. Лицо моей жены разможженное, вдавленное, раскуроченное. Прекрасное лицо Аннабель превратилось в маску из окровавленной плоти. Меня зовут Ришар де Гале, и я устал жить. Если жизнь — война, я не выдержал ее натиска. В окопах будничного существования я вспорол себе штыком живот, вынужденный безоговорочно капитулировать в жесточайшем из сражений. Я сижу неподвижно в гостиной, среди золотых пылинок, сверкающих в лучах света. Отныне дом мой пуст и останется таким навсегда». У меня просто в голове не укладывается, что на мою долю выпали такие испытания. Я потерял Аннабель навсегда. А когда я ее потерял на самом деле? несколько часов назад на каком-то антипском пляже? Или, может быть, несколько лет назад? Или даже десятилетий? А может, вернее, было бы сказать, что на самом деле я никогда не терял Аннабель, потому что она никогда не была моей. Я как завороженный гляжу на пистолет, лежащий передо мной на столе. Мне только непонятно, что он здесь делает. Смит Вессон с деревянной рукояткой, как в старых вестернах. Барабан полностью заряжен, все 5 патронов на месте. Я взвешиваю его на руке, придерживая за стальную рамку. Тяжелый. Оружие взывает ко мне, обещая безусловно и быстро решить все мои проблемы. Что верно, то верно. Перспектива смерти приносит мне облегчение, правда, ненадолго. Придется забыть эти 40 лет, прожитые в странном браке рядом с женщиной, которая говорила «Я люблю тебя по-своему». Хотя на самом деле это означало, что она меня не любит. Правда в том, что Аннабель терпела меня, и в сущности это было лучше, чем ничего. Жизнь с ней обрекала меня на страдания, а без нее я бы умер. Между нами существовали тайные договоренности, благодаря которым в глазах людей я выглядел ветреным мужем, каковым по сути и был, и которые оберегали ее от сплетен и любопытствующих взоров. Ничто не могло повлиять на Аннабель, и никто. Она не вписывалась ни в какие рамки, ни в какие нормы и ни в какие условности. Эта ее свобода меня и очаровывала. В конце концов, разве мы любим человека не за его таинственную сущность? Я любил Аннабель,
но сердце ее не лежало ко мне. Я любил Аннабель, но не мог ее защитить. Я приставляю дуло револьвера, предназначенного специально для начальства, к виску. И вдруг мне становится легче дышать. Хотелось бы знать, кто подсунул мне это оружие. Может, Тома, сын, который мне вовсе не родной. Этот ребенок, который тоже никогда не любил меня. Я закрываю глаза и вижу его лицо, окруженное множеством отчетливых картинок воспоминаний, на которых он еще совсем малыш. Картинок, вызывающих восхищение и боль. Восхищение этим малышом, смышленым, любознательным и чересчур благоразумным, и боль от того, что мне известно, что не я его отец. «Жми на спусковой крючок, ведь ты же мужчина!» Но я не жму, и вовсе не из страха. Моцарт. Три ноты на арфе и гобое предупреждают, что Аннабель прислала мне сообщение. Я вздрагиваю. Откладываю револьвер и спешу к телефону.
«Ришар, срочно проверь почту. А».
Сообщение, правда, только что поступило с номера Аннабель. Но этого быть не может, ведь она умерла. И, кроме того, забыла свой телефон дома. Единственное разумное объяснение заключается в том, что она запрограммировала отправку этого текстового сообщения до того, как умерла.
«Ришар, срочно проверь почту. А».
«Почту? Какую еще почту?» Я проверяю все электронные письма в телефоне, но ничего нового не вижу. Выхожу из дома и спускаюсь по бетонной дорожке к почтовому ящику. Рядом с рекламным проспектом, предлагающим доставку суши на дом, находится пухлый конверт небесно-голубого цвета. И вспоминаю про любовные письма, которые мы когда-то давным-давно посылали друг другу. Я замечаю только, что на конверте нет марки, и тут же вскрываю его. Возможно, Аннабель опустила его прямо в ящик вчера днем, хотя вполне вероятно, что его мог доставить и какой-нибудь частный курьер. Читаю первую строчку.
«Ришар, если ты получил это письмо, значит, меня убила Алексис де Виль».
У меня уходит уйма времени, чтобы прочесть три страницы. Из письма я узнаю нечто такое, что сбивает меня с толку и потрясает до глубины души. Это исповедь постмортем и в некотором смысле любовное послание, которое заканчивается так.
«Отныне судьба нашей семьи в твоих руках. Ты последний, кто, сохраняя силу и мужество, должен защитить и спасти нашего сына».